Всем привет, это программа «Трефекты», где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлю сегодня моего коллегу, политолога и автора телеграм-канала One Big Union, Яна Веселова. Ян, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, всех приветствую.
К сожалению, сегодня мы без Игоря Слабых, очень сильно ждем его возвращения. В качестве ведущего сегодня я, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Перед тем, как мы начнем, напоминаю, что у нас где-то тут рядом должен находиться QR-код, по которому вы можете нас поддержать. Собственно, вы можете перевести ваши денежные средства как в разовом формате, так и оформив постоянную подписку. У нас есть разделение по страновое. То есть вы можете сделать это из любой точки мира. Помимо этого, оставляйте обязательно ваши комментарии. Мы все читаем, стараемся отвечать по мере возможности. Можно позитивные, можно негативные, можно нейтральные. Также, если какие-то темы вам интересно отдельно затронуть, тоже пишите. Мы это все изучаем и будем обязательно использовать. Что же будем обсуждать сегодня? В блице у нас скандал с Associated Press и с Белым домом. Их забанили и теперь туда не пускают. Также обсудим первые опросы по Демократической партии и Дональду Трампу. Также обсудим выступление Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности Европы. А в основных темах у нас будут следующие темы. Это, наверное, самая громкая тема прошедшей недели. Это Дональд Трамп и Владимир Путин, которые наконец-то созвонились и обсудили мирные переговоры по России. Также обсудим возможный конституционный кризис, который, возможно, наступит в Соединенных Штатах Америки. И под конец узнаем, почему же спорят республиканцы в Сенате с республиканцами из Палаты представителей. И причем здесь бюджет. Давайте начнем. Обсудим, собственно, что произошло вокруг одного из самых известных американских СМИ. Я напомню, что в январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский залив. Тут где-то должен звук американских орлов звучать и, соответственно, огромные траки ездить. А Министерство внутренних дел США уже объявило о том, что это решение вступает в силу немедленно, и уже крупные корпорации вроде Гугла или тех, кто работает с картами, переименовали Мексиканский залив в Американский залив. А также, соответственно, он будет, видимо, меняться везде в школах и во всех официальных документах и заведениях. Что самое интересное, что абсолютно большинство СМИ пишут сейчас Американский залив, но Associated Press решила писать именно Мексиканский залив, хотя они подчеркивают, что раньше, что до этого Дональд Трамп предложил переименовать его в Американский. И, конечно же, это не понравилось Белому дому. Они несколько раз предупредили AP, сказали о том, что лишат их аккредитации, не пустят в пул журналистов больше Белого дома, если они будут писать про Мексиканский залив. Журналисты Associated Press объяснили это тем, что, как им кажется, нарушается первая поправка Конституции, нарушается их свобода слова, и их пытаются цензурировать и прессовать со стороны президента и Белого дома. На это ответил пресс-секретарь Белого дома Карен Левит, который сказал о том, что решение о допуске вообще к президентскому пулу, то есть к возможности задавать на брифингах вопросы президенту или администрации президента, это, по сути, привилегия, и лично команда президента, и он сам определяет критерии, по которым туда журналисты могут попасть. А отказ уже этому журналисту писать правильное наименование, то есть писать уже сейчас Американский залив, а не Мексиканский, это намеренное распространение дезинформации и неправильной информации. Похожая ситуация, на самом деле, существует вокруг Фолклендских или Мальвинских островов, чьи права на владение оспаривают Аргентина и Великобритания. Вот там как бы есть нюанс, то, что это две разные страны, а здесь все-таки в рамках одной страны есть в настоящий момент конфликт вот между СМИ и Белым домом. Ян, как смотрите на этот конфликт? Что это все-таки, цензура или какое-то недопонимание?
Да, смешно, что назвали это дезинформацией, да, потому что, да, вот вроде, казалось бы, новая администрация как раз очень не любит этот термин и против него очень активно борется. Мне кажется, два принципиальных момента. Первый момент связан с тем, что, да, действительно, у АП нет, у Associated Press нет какого-то конституционного права находиться в пресс-пуле Белого дома. И Белый дом действительно может их исключить из этого пресс-пула, лишить их аккредитации, в общем, имеет на это право. Проблема в том, что их не решили аккредитации, у них все еще есть аккредитация, их не пускают на конкретные мероприятия под условия их редакционной политики. Это второй момент, и это действительно нарушение первой поправки. Потому что если вы просто не хотите это медиа видеть в своем пресс-пуле, вы просто их исключаете. Тут вы их не исключаете. Вы говорите, что мы не будем вас пускать, пока вы не согласитесь с нашим требованием изменить вашу редакционную политику. Опять же, редакционная политика Associated Press, как они говорят, связано с тем, что, во-первых, они международная организация, а не американская, поэтому, в общем, они пишут международно признанное название. Да? Это все-таки не про Америку. Мексиканский залив, он не только про Америку, да, это про несколько стран, про Мексику, в общем, тоже. Это как бы, ну, тут нечего спорить с этим. Мексика его продолжает Мексиканским заливом называть. Вот, это... И, понимаете, как бы... Называть как бы как заливы, ну, это, в общем, СМИ могут сами, да, решать. И, в общем, почему правительство должно указывать СМИ, как они должны вести свою редакционную политику, мне не очень понятно. То есть, если вам это кажется, ну, прям совсем каким, какой-то мелочью, да, во-первых, как бы есть Японское море, да, которое Associated Press называют японским уже очень давно. То есть это не то, чтобы вот специально с Трампом решили закуситься. Есть редакционный стандарт, старый Associated Press, который продолжает действовать. Это во-первых. Во-вторых, вот администрация Трампа признала, что есть только два гендера, мужской и женский, да? Если какие-то СМИ пишут о том, что есть не только два гендера, да, есть трансгендерные американцы, их, значит, тоже не нужно пускать на мероприятие, потому что они вот распространяют дезинформацию, которая, в общем, не соответствует, да, правильной, единственной верной политике Белого дома. Ну, посмотрим. Может, какие-то издания подпадут вот под такие ограничения. Пока вот только Associated Press с заливом.
Да, Ян, спасибо. На самом деле конфликты между журналистами и Белым домом, они происходили не один раз и даже не два раза. Я напомню, что Джим Акоста из CNN в свое время даже судился, и, по-моему, потом федеральный суд одного из штатов восстановил его в праве того, чтобы он присутствовал в пуле Белого дома. Он как раз вступил в перепалку с Дональдом Трампом. Одно из известных видео можно тоже на Ютубе найти, и потом восстановили его право, сказали, что нет, все-таки это нарушение, нельзя его было выгонять просто из-за спора с Трампом. Также Брайан Карем был, он работал и в Playboy, но он ассоциированный журналист еще с CNN. Та же самая история у него была. Кейтлин Коллинз тоже из CNN была вообще в 2019 году. Была целая такая волна очисток вот всех этих традиционных legacy медиа. Но я еще напомню, что в 2017 году также политика, CNN, New York Times и, по-моему, еще BuzzFeed также сначала пропали вот из пула СМИ, которые могли присутствовать в Белом доме. Потом они уже вернулись, потому что очень многие из них и вообще в целом общественность была настроена негативно, потому что это выглядело как такой, ну, набор консервативных и проконсервативных СМИ, и не было какого-то баланса. Был еще кейс, правда, и в администрации Байдена, но это был всего один кейс, и с достаточно таким одиозным персонажем, это Симон Атеба, он из Today News Africa, он запомнился тем, что он пресс-секретаря Байдена постоянно перебивал и кричал на нее, то есть буквально кричал, не давал ей ничего не сказать, и вот его тоже лишили как раз аккредитации и забанили, он больше не мог присутствовать в Белом доме. Но я бы, наверное, немножко не согласился с позиции того, что вот у них есть редакторская позиция, если у них есть редакторская позиция, хорошо, но у Белого дома тоже есть возможность назначать или не назначать людей, которые присутствуют и занимают эти 49 мест, 49 журналистов, которые там есть. Мне, конечно, лично кажется, что решение спорное, честно говоря, и оно просто в духе Трампа еще первой администрации, потому что, опять же, как я говорил, ну, неоднократно он спорил с журналистами, неоднократно с ними ссорился. Ну, давайте, наверное, пойдем, собственно, от Трампа как раз к его рейтингу и обсудим, как обстоят дела с тем, как американцы смотрят на новоизбранного во второй раз американского президента. Свежий опрос CBS от 5 февраля фиксирует рейтинг Трампа в 53% одобрения. И антирейтинг его сегодня составляет 47%. А в 2017 году уже к этому же времени его рейтинг составлял всего 36%, то есть это был практически исторический антирекорд. А антирейтинг был при этом выше 50%. И во время своего первого срока, можно вообще сказать, с 17 по 21-22 годы, его рейтинг одобрения ни разу не превышал 45%. Что самое интересное, что внутри этого опроса 70% американцев говорят о том, что они считают, что Трамп держит слово и исполняет свои предвыборные обещания. 64% считают, что он проводит правильную миграционную политику, но при этом 66% считают, что он слишком мало внимания уделяет росту цен на товары и на услуги. Я напомню, что это была одна из его таких главных идей вообще платформ, на которую он избирался, это снизить избирательные цены. Прошу прощения, снизить стоимость жизни и цен. Не обошлось также без замеров по Илону Маску. Совокупно 69% опрошенных американцев считают, что он должен оказывать влияние на политику современную. Среди этих 69% есть те, кто считает, что должен это делать как максимально, так и сдержанно. То есть там различные группы есть. И резко против высказался 31% американцев, которые сказали, что они считают, что Илон Маск — это человек, за которого никто не голосовал. И то, что он делает сегодня, вызывает очень много вопросов. При этом одновременно с этим практически в начале февраля вышел опрос, который от университета Куиннипек фиксирует исторический антирейтинг уже демократической партии 57% впервые с 2008 года, когда этот вопрос впервые прозвучал в исследовании. Ян, вот как вы оцениваете эти цифры по и Илону Маску, и по Дональду Трампу, и по демократической партии? Говорят ли они нам о чем-то, и можно ли утверждать, что Дональд Трамп пока проходит такой медовый месяц?
Я думаю, что, безусловно, проходит медовый месяц. В общем, это для американской политики нормально, да, то, что первые, ну, как минимум месяц, иногда 2-3, да, у президента относительно стабильно положительные рейтинги, которые потом начинают снижаться отчасти потому, что, да, американцы понимают, что вот жизнь их как-то магическим образом почему-то в очередной раз не изменилась, да, с одной стороны. С другой стороны, появляются какие-то, ну, внешние, да, факторы, внешние факторы, кризисы, да, которые уже администрация не может списать, да, как-то, ну, там, не знаю, на предшественников, на своих, ну, да, это то, что как бы вот на то, что вы реагируете с тем, с чем вас уже избиратели связывают. Вот, поэтому я думаю, что в течение нескольких месяцев будет определенная просадка, не знаю, насколько, это опять посмотрим, да, Трамп у нас в этом плане все рекорды, да, как бы все прецеденты разрушает, да, что первый у него вообще весь срок был негативный рейтинг, поэтому как-то сравнивать даже сложно было, да, теперь у него рейтинг скорее такой, ну, уже ближе как бы к другим президентам американским, да, поэтому посмотрим, да, что будет именно конкретно с этим рейтингом. Насчет Илона Маска, ну, насколько я понимаю, большинство консолидированное все-таки считает, что у него должно быть либо никакого, либо мало влияния. То есть те, кто считает, что у него должно быть максимальное влияние, это вообще меньшинство из запрошенных. Можно уточнить вопрос, но из того, что я видел, большинство все-таки не считает, что он должен иметь какое-то
Нет,
прям большое.
там, прошу прощения, там три категории, которые считают, что он должен иметь какое-то влияние. То есть за то, чтобы он был в политике, выступают 69%. А внутри есть категория те, кто считает, что относительно, умеренно и сильно. Они в среднем разделяются там 20, 20, по-моему,
Ну вот,
15%.
соответственно, при желании мы можем эти две категории, да, правую и левую, центрально приплюсовывать и говорить, что американцы хотят влияния Илона Маска или не хотят влияния большого Илона Маска. Можно это по-разному интерпретировать. Окей.
А по Демократической партии?
По демократической партии тоже, в общем-то, норма, что проигравшая партия после вступления в должность первого президента первое время имеет достаточно плохой рейтинг. Вот, демократы сейчас много копий, да, ломают на тему того, что, в общем, пошло не так, и что им нужно делать, надо ли им леветь больше, да, особенно в экономике, либо надо им, наоборот, какую-то более консервативную позицию в сфере миграции или каких-то социальных вопросов, да, занять. Не знаю, в общем, какое решение они примут. Возможно, что и не надо никакого решения принимать. Да, иногда просто сами обстоятельства вас толкают к тому, что у вас рейтинг выправляется чисто на контрасте, да, с другой партией. Такое тоже, в принципе, бывает. В общем, там условно республиканцев тоже очень низкий рейтинг был в начале 2009 года, да, после победы Барака Обамы, а потом у них была сокрушительная победа на промежуточных выборах. То есть в этом плане тренды такие, они очень, ну, очень нестабильны, очень быстро меняются, потому что вот американцы очень быстро любят менять свое мнение по поводу того, кто виноват во всех проблемах в их стране.
Да, Ян, спасибо. Я бы единственное, что не согласился по демократической партии. Мне кажется, что это тренд последних, на самом деле, 4 лет. И даже до администрации Байдена началось. Мне кажется, что у партии, во-первых, нет ценностной основы, она непонятна. То есть самой партии. Во-вторых, на прошедшем съезде мы не увидели явного лидера, который мог бы предложить свое видение. И в целом нет института именно взращивания лидеров. Потому что единственный кейс по попытке вот новую звездочку зажечь на более таком формальном уровне, это Александр Окасио-Кортес, не получило сенатское место, хотя у него вот было то самое голосование. Не получилось. И мне кажется, что партия сама смотрит на это даже с точки зрения негативно. И плюс, честно говоря, есть же еще различные исследования, которые сравнивают вот именно с точки зрения тематик, про которые говорят партии, республиканская партия, демократическая партия. И уже на протяжении последних 2 лет запрос, который есть у избирателя, он не совпадает с демократической партией. И мне кажется, это как раз вот частично на выборах и проявилось, вот, которые были в ноябре, где Трамп и республиканская партия победили. Именно благодаря этому, что запрос избирателя полностью не совпадает с Демократической партией, кроме, наверное, вопроса здравоохранения, где республиканцы, наверное, никогда не дадут какого-то внятного ответа или плана, или будут рассказывать, что у них есть план по плане, как в свое время говорил Дональд Трамп, и потом ничего не предоставил. Вот. Но если у вас нет какого-то возражения, давайте-то, наверное, пойдем дальше по европейской политике, немножко уйдем туда. Джей Ди Венс, вице-президент Соединенных Штатов Америки, приехал на Мюнхенскую конференцию в Европу и, скажем так, зажег, но зажег для кого-то позитивно, для кого-то негативно. Он выступил, как мне кажется, с исторической речью по двум аспектам. Первое, это неформальная история, потому что, во-первых, он год назад также присутствовал в Мюнхене в качестве сенатора. Никому он не был нужен, с ним никто не разговаривал. Тогда у него была непопулярная позиция по России, по Украине, по АДГ, по вообще европейским правым партиям. И в целом он тогда неоднократно говорил о том, что я туда приехал и, по сути, поехал потом пить пиво и разговаривать с различными европейскими консерваторами, потому что никто не хотел со мной дружить и общаться. А в этот же раз совершенно другая история, потому что, во-первых, он выступил перед большой публикой евробюрократов, перед политиками различных партий и рассказал о том, что он считает, что современное американское государство должно противостоять не столько там России условно или каким-то другим странам, а именно Китаю и немножко освободиться от Европы, то есть от такой созависимости. В своей речи он раскритиковал европейскую демократию, сказал, что сегодня она подменена бюрократией, на самом деле, а не совсем демократией. Также раскритиковал отмену результатов президентских выборов в Румынии, раскритиковал Британию за арест Адама Смита Конера, которого признали виновным и оштрафовали на 1000 фунтов в том, что он проводил молчаливую молитву в 50 метрах от клиники абортов. Ну и показал это с позиции того, что вот, смотрите, человек нам просто молился, его там арестовали, хотя у них там есть закон, который ограничивает, по сути, это право, но считается как контрагитацией. Также раскритиковал Европейский Союз за сверхрегуляции в сфере искусственного интеллекта, раскритиковал закон о цифровых услугах Европейского Союза, который в 2020 году приняли, где введено понятие вредного контента, и который многие считали как раз такой претечью ограничения свободы слова. И основной посыл Венца вот в этой речи, он заключался в том, что свобода слова, она на самом деле не угрожает демократии, а если как бы угрожает, то вопрос к тому, насколько сильна эта демократия и нужна ли она вообще. То есть он под этим подразумевал законы, которые ограничивают свободу слова, или, например, Брандмауэр, который есть в Германии и не позволяет по такой договоренности других партий вступать в коалицию с альтернативой для Германии. Я не очень люблю термин ультраправый, мне кажется, что он политически окрашенный, но ТДГ — это ультраправая партия. Здесь я думаю, что он не политически окрашен, он просто подходит к ней в силу и высказываний, в силу того, что меня эта партия пугает. Но не суть. Я к тому, что Венц, он сказал такой основной тезис следующий, что у вас есть главная проблема — это внутренний враг на самом деле, это вы сами евробюрократы, которые отнимают у избирателей свободу. И что у вас есть проблемы поуважнее, чем там Россия или Китай, которые вам не враги, потому что у вас есть, как он сказал, внутренний враг. Я напомню, что Дональд Трамп во время кампании 2024 года тоже использовал этот термин «внутренний враг», который вот есть в Соединенных Штатах Америки. Что, наверное, самое интересное, что после этого Венц отказался встречаться с Шольцем, сказал, что зачем мне встречаться с человеком, который уже не побеждает на этих выборах. Но встретился с господином Мерцем и также с лидером альтернативы для Германии. Также он попытался выстроить свою речь с позиции того, чтобы иногда шутить. И вот у него была одна такая шутка, над которой никто, кстати, не рассмеялся, кроме, по-моему, представителя альтернативы для Германии. Это про то, что, ну уж вы простите, если США смогли пережить 10 лет сообщений про Грету Тунберг, вы потерпите пару месяцев постов про Илона Маска. Демократия зиждется на принципе, что голоса людей должны быть услышаны, их нельзя заглушить. И вот основной его посыл был именно про это, что как бы мы американцы, у нас есть наша внутренняя проблема там с демократией, у нас тоже, вот как мы сегодня, возможно, обсудим, конституционный кризис, но мы пытаемся найти решение для этой проблемы, а вы, европейцы, не пытаетесь это никак вообще решить, найти какое-либо решение. Вот, Ян, как вы оцениваете вообще речь Венца, смотрели ли, читали ли ее, как вы думаете, это речь больше про Европейский Союз, про мироустройство или, например, про Соединенные Штаты Америки и их рефлексию об Европейский Союз?
Да, спасибо. Вот сегодня как раз посмотрел, вызвало на меня скорее недоумение. Мне кажется, что да, это действительно речь больше про Венца, чем про Европу, да? Скорее такое как бы окошко того, как Европу видят американские консерваторы. Потому что, ну, мне кажется, многие ожидали, в общем, от речи на Мюнхенской конференции по безопасности, что там будет презентация того, да, как американская администрация видит, ну, как минимум на ближайшие 4 года отношения США, отношения Европы, особенно в контексте безопасности, да, в контексте конфликта в Украине, вот какой-то такой речи. Этого, конечно, не услышали, да, там слово «безопасность», по-моему, раза три всего прозвучало, вот, а в основном это была такая, ну, гневная тирада на тему того, что европейцы неправильно живут. Вот, при этом я, конечно, согласен с Венсом, что отменять выборы, бороться со свободой слова и социальными сетями – это нехорошо, но, наверное, возможно, Венс не лучший спикер для этого, учитывая, что, в общем, Венс боролся за отмену президентских выборов, да, и говорил, что будь он вице-президентом, он бы выборы отменил. Опять же, вот ситуация с Associated Press, да, вот свобода слова, ситуация с ТикТоком тоже. Ну, в общем, не очень понятно, к чему это было, кто адресат этой речи, то есть на кого она направлена. На европейских лидеров, чтобы что? Чтобы показать вам, что выказать свой фи, так сказать, что вот Америка вас не любит, Америка вас больше не ждет, Америка не считает вас партнерами, пока вы не будете себя вести правильно. Ну и что? Ну как бы, ну хорошо, высказали, как бы дальше что? Как бы, ну, то есть я не очень понимаю, на самом деле, к чему эта речь была, как бы, на кого она направлена. Направлена она, видимо, скорее всего, как раз вот на альтернативу для Германии, да, и другие такие правопопулистские партии, да, которым Венс говорит, что вот вы как бы должны быть представлены, что вас как бы там европейцы не должны зажимать, да, если за вас люди голосуют, вы должны быть представлены в правительстве. Вот. Мне кажется, что они вот основные адресаты, да, и то, что Венс потом встретился с Вайдель, да, вот с Шольцем не встретился, потому что он же не будет канцлером. Но Вайдель тот же не будет канцлером, да, но как бы с ним почему-то решил все-таки встретиться.
Да, Ян, спасибо, но он с ней встретился, потому что это партия, которая сегодня, скажем так, от этого Брандмауэра страдает, про который он как раз и говорил, о том, что другие партии объединяются, что просто не вступать в коалицию. Хотя, если чуть уходить вот в германскую сторону, они же недавно все равно с партией Мерца, по-моему, пытались совместный законопроект провести, который им не удалось по ограничению миграции, если не путаю. То есть, по сути, он уже трещит. А
Я
так,
не
ну...
очень, извините, что перебиваю, я просто не очень понимаю, как бы, в чем проблема Брандмауэра. Это же не какое-то законодательное ограничение. То есть партии, если хотят, они кооперируются с другими партиями, которые им близки по взглядам. Логично? Логично. С некоторыми партиями они не хотят кооперироваться, потому что они им не близки по взглядам. Нужно как-то заставлять все партии вступать в коалиции между собой. Ну,
Нет, ну нужно
снова.
просто заставлять, чтобы 20% или уже 30% избирателей хотя бы слушали, учитывали их повестку, а не игнорировали последние 10 лет. Вот все.
Но нужно это законодательно как-то закрепить. Ну, то есть, я
Нет,
не знаю.
нужно культуру менять. Нет, ну просто на уровне культуры. Если партия получает, она находится в парламенте, она получает свои проценты, зачем ее игнорировать тогда? То есть, ну просто зачем?
Потому
У
что
нее
эта
есть
партия
свои
не получила
избиратели.
большинство. Вот,
Да, но она
вот
не
и все.
получила большинство, но все равно она находится в парламенте, она представляет повестку. За
Ну,
10
она
лет эта
представлена
повестка
в
стала
парламенте и
основной.
представляет свою повестку в парламенте.
Да, но она не может ничего провести, потому что это партия меньшинства. Сейчас
Ну,
она будет получать
логично.
больше.
Партия большинства находится в меньшинстве и не у
Да, так
власти. Ну,
ну,
как?
статус-кво не меняется. Есть проблемы, которые не меняются на протяжении 10 лет. Они могут поменяться, если вступить в коалицию с
Ну,
этой
тогда
партией.
большинство
Они
населения
хотят.
проголосует за эту партию, и она сформирует свое правительство. Все
Так оно не
просто, нет?
проголосует и в силу законов, в силу того, что сейчас АДГ вообще хотят запретить и будут в Конституционном суде рассматривать это.
Не,
То
ну
есть, ну,
если
буквально
запретят,
смысл
тогда
в
уже как
этом.
бы есть что-то обсуждать.
Так вот и, ну, смысл в том, что изначально, если вы делаете партию изгой, но есть определенная группа избирателей, которые голосуют за нее, то эта группа избирателей остается непредставленной, потому что это партия изгой внутри парламента. Вот в этом и проблема.
Я не очень понимаю выхода как бы из этого.
Ну, выход просто культурное отношение менять. Если люди голосуют за партию, то кооперироваться с этой партией, даже если она вам в каких-то вопросах неприятна. Есть кейс шведских партий, шведские демократы. То же самое. На протяжении 10 лет постоянно игнорировали, постоянно не издавали совместных законов, не вступали в коалицию. А на последних выборах она заняла второе место и, по сути, сформировала правительство. И уже другие партии не могут ее игнорировать. Она уже в составе коалиции, такой большой правой коалиции, которая поменяла левую коалицию до этого. Германия, вероятно, то же самое будет. Не специалист по Германии, но опять же, тренд как бы очевиден, что с каждых выборов они получают все больше и больше. Там, конечно, есть разделение на восточные, там, западные земли и так далее, но в любом случае тренд очевиден. И Венс говорил именно про это, что вы пытаетесь заткнуть как бы АДГ. Ну, я здесь не беру вот оценку, насколько это хорошая или плохая партия, я говорю, я скорее негативно отношусь. Но вы пытаетесь заткнуть эту партию, просто как бы игнорируя тех избирателей, которые голосуют за них. Но потом все равно Мерц берет и использует повестку, которую изначально использовал АДГ. Ну, то есть замкнутый круг. Вот. И Вэн сказал, что он выступает именно за это, за то, чтобы перестать игнорировать тех, за кого голосуют. Как бы, ну, видимо, как-то так. В любом случае, не соглашусь. Мне кажется, что речь Венца, она не только на евродемократов была направлена, она была в целом направлена на европейских избирателей. Она была направлена на тех, кто сомневается, за кого голосовать на выборах вот 23 февраля в Германии, и в целом на тех, кто называет сегодня себя евроскептиками. Поэтому я бы сказал, что Венц, он, может, и не говорил про безопасность, но он сказал несколько важных вещей, что США не хочет заниматься вопросами безопасности Европейского Союза больше. И мне кажется, что это ключевое. Второе, он показал, что предыдущая администрация в лице Байдена, она за последние 4 года толком ничего не решила по каким-то проблемным отношениям между США и Европейским Союзом, и тоже ничего толком не приложила по конфликту России и Украины, в отличие от администрации Трампа, которая вот организовывает переговоры. Посмотрим, опять же, состоятся они или нет. Но, наверное, главная новость прошедшей недели — это, конечно же, звонок между Владимиром Путиным, президентом России, и Дональдом Трампом, президентом Соединенных Штатов Америки. Собственно, о чем они говорили, мы знаем только из СМИ. 1,5 часа продлился их разговор, и они договорились о том, что они будут обсуждать конфликт России и Украины и постараются его как-то решить. Здесь, конечно, много разных точек зрения по поводу того, хорошо там это или плохо, нейтрально или как-то, но мы обсудим вот, собственно, сам тоннаж этого разговора. Мне показалось, что Дональд Трамп действительно очень сильно хочет заключить эту сделку, и если у него, например, получилось по Мексике, получилось по Гренландии, то что-то мне подсказывает, что Россия у него может не получиться до конца провести ту самую обещанную сделку, потому что нахрапом можно взять Канаду, можно взять Мексику, но вот по России, конечно, много вопросов. О чем они говорили? Они говорили, во-первых, про общую историческую ценность, про то, что обе страны участвовали во Второй мировой войне, что и у той страны есть погибшие люди. Трамп признал интересы, ну, как это подает, опять же, российская СМИ, официальные пресс-релизы, российские интересы в регионе. Также они обсуждали искусственный интеллект, они обсуждали технологии и сотрудничество по линии вот, решения конфликта вокруг Украины. Наверное, что самое интересное, что сначала был звонок с российским президентом, после этого был звонок с украинским президентом, была выслушана и третья сторона. Как мне кажется, Трамп сейчас максимально педалирует эту тему, и вот уже завтра, 18 февраля, по идее, будут первые переговоры, правда, не на три стороны, а на две стороны, российская и США, с точки зрения того, как подступиться к этим переговорам, которые ждут Россию и Украину в ближайшее время. Ян, как вот вы оцениваете этот звонок? Насколько он позитивный, негативный, и как главное, как он повлияет или не повлияет на американскую политику?
Да пока не очень понятно, как повлияет, да, потому что созвониться-то как бы можно, да, и, наверное, это хорошо, да, что как бы стороны позиции друг друга услышат. Вот, другое дело, что дальше, да, вот завтрашние переговоры, да, которые в Саудовской Аравии состоятся, уже американской стороной сказано, что это не переговоры по Украине. То есть уже это переговоры по чему-то другому. Просто либо просто пытаются так объяснить то, почему там нет представителей украинских, да, потому что, как Зеленский сказал, они вообще не были даже поставлены в известность о том, что эта встреча будет. Вот. Ну и впереди как бы тяжелая работа, да, по формулированию требований, да, обеих сторон, и уже притерки по этим требованиям, потому что, в общем, мне, знаете, резануло сильно ухо контраст вот между тем, как Трамп, опять же, вот с той же Мексикой и Канадой, да, там Гренландия, вот такая максималистская программа, да, вот немножко, возможно, абсурдная, да, но чтобы сторговаться потом на какие-то более для себя удобные позиции. А вот с Россией как раз вообще такого нет. Наоборот, была заявлена позиция такая, ну, не то чтобы капитулянская, да, но не то чтобы какая-то сильная, да. Допустим, министр обороны Пит Хэгсет, когда как раз приезжал, он сказал сразу, что никакого членства в НАТО, никакой гарантии безопасности, связанной с американскими военными. Он потом немножко как бы отыграл, да, эту историю, сказал, что, ну, вообще не мне решать, да, там, какие шаги будут приняты, какие позиции будут на столе переговоров, но, тем не менее, как бы вот эта, скорее, обратная тактика с каким-то занижением переговорной позиции, да, и вот его как раз журналисты спрашивали, если вы как бы заранее на стол выкладываете свою такую, ну, как бы не очень какую-то выигрышную позицию, вы как бы сторговываться вниз, как бы куда дальше будете, вот. Ну, и он сказал, что как бы нужно признавать реалии, которые есть, как бы, да, а не пытаться вот как-то так приукрашивать реальность, вот. Потом же Ивенс тоже попытался как-то немножко отыграть, сказав, что, ну, вопрос американских военных, в принципе, может рассматриваться, а потом опять отыграл назад и сказал, что он такого не говорил, что вы неправильно поняли, что американских военных он не будет подвергать никакой опасности. Ну и опять же, вот вопрос европейского участия, да, здесь тоже совершенно непонятно, да, потому что получается, что американцы и европейцы полностью в ходе переговоров отодвигают, то есть они не являются стороной переговоров, что на самом деле вызывает логичный вопрос, ну, грубо говоря, вы хотите уйти, да, и переложить все на плечи европейцев, как в плане военной поддержки, снабжения, так и в плане миротворцев, да, но вы не хотите, чтобы европейцы были частью переговоров. Ну, в общем, как-то что-то одно тогда нужно выбирать из этого, да? То есть вы как бы не можете и не договариваться с европейцами, требовать, чтобы они на себя что-то взяли. То есть нужно их интересы тогда тоже учитывать, и пока непонятно, как их интересы тут учтены.
А почему надо учитывать их интересы, если за последние, сколько, 3 года этого конфликта они не смогли ничего предложить, ничего сделать? То есть, мне кажется, здесь администрация Трампа действительно выступает с позиции сугубо грубой силы. То есть, это не какая-то там, не какой-то интеллектуальный план, где мы по-хитрому все раскидаем. Это буквально сила. То есть, вот как гопник в
Сила
международных
по
отношениях.
отношению к кому?
К Европейскому Союзу, потому что Европейский Союз после Мюнхенской речи Венца что сделал? Начал созывать то ли съезд, то ли общее мероприятие под эгидой Макрона о том, что давайте вот мы все-таки впишемся в эту историю по России, по Украине, но при этом только после того, как Венц выступил. А до этого что было? То есть какие решения были до этого 3 года?
Ну,
Переговорные позиции тоже.
обсуждения по миротворцам как бы идут уже, я не знаю, несколько месяцев, как минимум.
Да, и несколько генералов разных европейских стран сказали, что нет такого количества миротворцев просто в Европейском Союзе. Они не смогут их поставить. Ну, то есть, либо могут поставить, но с угрозой собственной безопасности национальной. Поэтому это тоже спорный вопрос. По поводу членства НАТО, мне кажется, это такой вот краеугольный камень. Ну, тут изначально вот просто большинство экспертов считает, что это невозможно. И американская сторона тоже этого не хочет, потому что это потенциально дальше развитие конфликта. И, ну, американские интересы здесь сходятся на том, чтобы этот конфликт хотя бы приостановить, заморозить, и потом, чтобы он снова не зажегся второй раз. Поэтому, ну, если вот почитать просто там около консервативные круги, которые около Дональда Трампа существуют, то, ну, они мыслят именно с этой позиции остановить, как бы что ни произошло. Тут есть, конечно, другой прям очень спорный момент. Тут, опять же, как бы в теорию этого международного гопника, это план Бессента экономический. Вот давайте тоже, наверное, его обсудим, где Соединенные Штаты Америки сейчас от Украины, я не знаю, уместно ли говорить термин требует, но пытаются как минимум надавить, чтобы часть их недр, полезных ископаемых и полезных ресурсов до 50% были завязаны на Соединенные Штаты Америки, был создан общий фонд, который не позволил бы прибыли с этих продаж уходить в другие страны, в том числе конкурирующие с Соединенными Штатами Америки. Вот как вы относитесь вот к таким предложениям со стороны США? Что это? Это тут возвращение вот реально этой большой дубинки, где американцам просто все равно, ну, в нынешней администрации, понятное дело, что предыдущая администрация была мягче, она пыталась разные подходы искать, разные интересы, компромиссы найти хотя бы. Что это такое? Вот это прям грубая сила или это вот такой стиль Трампа, который вот он просто такой и все?
Мне кажется, эта история как будто больше для внутреннего потребления, что как бы Трамп пытается вернуть какие-то вложенные деньги в Украину, да, и что как бы это была не провальная история, да, это как бы еще и с плюсом вам вернется, потому что вот уже начали писать, да, что было конкретно в этом соглашении, что оно даже не было оформлено как международное соглашение, а прописано по праву штата Нью-Йорк, ну, это как бы немножко детский сад. И как бы, как это все будет происходить, да, и там какие-то оценки были, что в плане ВВП это более разорительно, чем аннексия, чем контрибуция для Германии по Версальскому договору, да, ну, тоже как бы вот для своего, ну, не то чтобы союзника, да, но партнера условия, как бы, скажем так, так себе. И сюда же история про то, что это может быть гарантией присутствия американских войск в Украине, что они якобы там будут какие-то месторождения охранять, что как бы, ну, тоже звучит на самом деле как-то не очень убедительно. Поставим забор, да, и людей с автоматами, собаками, и будем это как-то все охранять, особенно учитывая, что часть месторождений сейчас, насколько я понимаю, под контролем России уже находится. В общем, как с этим тоже быть, да, не очень понятно. Поэтому мне кажется, что это такая большая история для внутреннего потребления, да, и тоже как-то забавно получается, что вот этот международный гопник, да, Павел, которого вы упоминаете, он как бы гопник ко всем, кроме России пока.
Да, но опять же, то есть тут есть несколько подходов. Первое, это настолько высокое стремление США заключить ту сделку, что готовы идти на какие-то компромиссы. Второе, это, возможно, чрезмерно реалистичный подход с точки зрения того, что, ну, а как надавить на Россию? То есть, ну, какая палка может быть вот к России? Экономические санкции, как сказал Кит Келлог, на 6 баллов из 10 пока были использованы. 10 баллов пока
Работает
никто
на
не
три,
видел.
сказал.
На 3, да, точно, на 3 балла из 10. Получается, с их точки зрения маловато, но, опять же, не использовали, не ввели. То есть тоже вопрос к администрации Байдена, почему не сразу максимум. Но обычно санкции все равно, они постепенно идут через год, через два, плюс еще бюрократический законодательный процесс, кроме там, где эта исполнительная власть может решать. То есть тоже вопрос, а что могли бы они сделать? Третье, ну, военный контингент, но это ни у кого на повестке не стоит, даже у Европейского Союза, за исключением, по-моему, только Франции и Британии. Вот буквально сегодня сказал о том, что они рассматривают теперь этот вариант после Мюнхенской речи Бенца, что тоже интересно. То есть, ну, а что могло бы здесь, вот как вы думаете?
Я не думаю, что какие-то действительно рычаги есть, вот, но, зная Трампа, как бы не обязательно иметь реальный рычаг, да, чтобы как бы проецировать, что оно как бы Трамп в этом плане мастер блефа тоже, да, как бы изобразить позицию максимально выгодной, даже если за ней ничего не стоит. Вот. Но по отношению к России почему-то такого желания нет, да. Почему-то нет желания резко сказать, что вот или переговоры завтра там на наших условиях, или мы даем еще больше оружия, мы даем разрешение бить там куда угодно, там по Кремлю и так далее, да, ну, можно что угодно изобразить в качестве такой переговорной позиции. Вот. Но наоборот, причем позиция такая максимально мягкая, то есть с позиции такого уважения, да, как бы полного, чего мы как бы ни по отношению к Украине, да, ни по отношению к Европе не видим вообще.
Ну, тут, возможно, зависит от силы просто этих субъектов, этих акторов, то есть того же самого Европейского Союза и Украины. То есть, ну, Трамп понимает объективно, если сравнивать там силу сегодня у там Украины и России, что, ну, неравные получаются с точки зрения его администрации. Поэтому, соответственно, применяет разный вот коммуникативный подход и к России, и, получается, к Украине. Потому что, опять же, с точки зрения предыдущей администрации, если бы вот Байден сейчас проводил переговоры, мне кажется, он сначала бы Украине позвонил, украинской стороне, выслушал бы аргументы за, против, выслушал бы различные позиции самой администрации, потом уже звонил бы в Россию, если бы позвонил бы. Но Байден с 22 года не звонил Путину, они не общались на уровне вот прямого, только на уровне отдельных ведомств по вопросам безопасности. Но и вопрос безопасности сегодня тоже стоит в Соединенных Штатах Америки, вопрос конституционной безопасности. Почему? Потому что есть у нас несколько персонажей. Первый персонаж — это, конечно же, Дональд Трамп, второй — это Илон Маск и его организация Dodge, и его молодые ребята, такие пионеры, которые сегодня вот свои руки запускают во все государственные данные, в том числе данные, которые касаются еще финансовых средств большинства американцев. Яна, расскажите, пожалуйста, что вот сейчас за конфликт происходит такой конституционный? Почему его называют конституционным кризисом и, собственно, какие стороны, что представляют, какие идеи?
Пока я бы сказал, что Америка на пороге конституционного кризиса, да, потому что намечается определенный конфликт между ветвями власти, да, который пока не очень понятно, будет ли разрешен, если разрешен, то как. Трамп вот недавно в соцсетях запостил такую фразу: «Тот, кто спасает свою страну, не нарушает ни одного закона». Да? Многие его сразу же обвинили, что вот он имеет в виду, что он выше закона, да, что спасает страну. Но как бы, если отвлечься от этого, мы видим, что по сравнению с первым сроком Трамп куда более агрессивно использует свои полномочия, свою власть, потому что только в течение первых недель он там подписал многочисленные указы, которые нарушают общепринятые границы президентской власти, как их понимали раньше, да, в том числе попытался пересмотреть правила выдачи гражданства, закрепленные в Конституции, уволил много различных должностных лиц, начал массовое увольнение государственных служащих, порой даже игнорируя законы о защите государственной службы, уволил прокуроров, которые вели расследование в его отношении, агентов ФБР, которые работали над его делами, и почти два десятка утвержденных Сенатом генеральных инспекторов различных министерств и агентств. И расформировал фактически агентство, опять же, тоже с явным нарушением установленных норм и ограничений, заморозил федеральные расходы без разрешения Конгресса. И отцы-основатели, да, когда думали о том, как будет вообще работать американская система, в частности Джеймс Мэдисон, он писал, что вот ветви власти, они будут завидовать полномочиям друг друга и, соответственно, не будут давать одной власти узурпировать как-то полномочия от другой. Но пока видим, что этот прогноз скорее не очень сбывается, потому что вот как раз в конфликте вокруг того, кто распоряжается государственными деньгами в Соединенных Штатах, традиционно все-таки считается, что конгрессами распоряжается. Сейчас исполнительная власть считает, что у нее тоже должна быть существенная роль в этом. И Конгресс как-то немножко самоустранился вот из этой дискуссии, потому что, например, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и многие сенаторы-республиканцы, они сказали, что, ну да, Трамп имеет право распоряжаться выделенными Конгрессом деньгами, как ему хочется, и вообще президент это лучший распорядитель денег американского народа, поэтому, в общем, ему стоит доверять в этом вопросе. Не очень понятно, зачем как бы Конгресс нужен, потому что, в общем, финансовая власть это как бы самое главное полномочие, на самом деле, такое коренное, которое есть у Конгресса. Но вот если Конгресс не хочет вступать как-то в эту битву ветвей властей, в нее вступила власть судебная. И суды уже заблокировали некоторые решения Трампа. В частности, сразу четыре разных суда заблокировали его указ о запрете получать гражданство детям тех, кто не имеет США постоянного статуса. Ограничивали доступ как раз членов команды Доги Илона Маска к системе бюджетных платежей Минфина. Другой суд вообще этот доступ запретил. Временно заблокировали указ Трампа о запрете выделять бюджетные средства медицинским учреждениям, которые разрешают процедуры гендерного перехода тем, кто младше 19 лет. Аналогичное решение было по указу о переводе трансгендерных женщин в мужские тюрьмы. Восстановили уволенного Трампом главу управления специального прокурора, потому что суд посчитал, что это было сделано с нарушением закона. Но самых важных, наверное, решений сейчас два. Одно касается моратория администрации на выделение финансовой помощи, а второе – отправки в принудительный отпуск почти 14 тысяч сотрудников Агентства международной помощи USAID. Важны они тем, что администрация их пока не исполняет. Вот в первом случае часть расходов федерального бюджета остается заблокированной, несмотря на решение суда их разморозить, а во втором случае суд распорядился восстановить на работе 2,5 тысячи сотрудников USAID, но фактически их на работе так и не восстановили. Это важно, потому что грозит конфликтом между судебной и исполнительной властью, и некоторые из республиканцев даже начали критиковать публично суды за их решение. Вот, например, вице-президент Венс, да, о котором мы говорили, сказал, что суды не имеют права вмешиваться в законы и полномочия исполнительной власти. Логичный вопрос, а кто определяет законные полномочия исполнительной власти? Обычно в США это делают суды как раз. И вот. Но, видимо, есть мнение, что президент сам может решать, где его полномочия заканчиваются, а где они начинаются. Илон Маск вообще призывает к импичменту судей, которые блокируют решение Трампа. И, кстати, некоторые консервативные республиканцы в Палате представителей уже подсуетились и внесли законопроекты об импичменте. В Минюсте пока новая генпрокурор Пэм Бонди сказала, что цитата, пока они не рассматривают вариант импичмента судей, потому что их незаконные решения будут отменены Верховным судом. Ну и действительно, я думаю, что вся надежда администрации сейчас на то, что консервативное большинство в Верховном суде примет решение о поддержке теории унитарной исполнительной власти, согласно которой Конституция запрещает Конгрессу ограничивать контроль президента над исполнительной властью, например, создавать какие-то независимые агентства или запрещать увольнять чиновников по своему усмотрению. То есть, вот если хочет президент кого-то уволить, может уволить. Хочет создать какое-то министерство, создал. Хочет какое-то, наоборот, распустить, распустил. Ну, в общем, такая немножко армейская дисциплина, как бы, вертикаль власти. И письмо в поддержку этой теории администрация, она уже направила в Конгресс. Мы пока не знаем, поддержит ли Верховный суд этот аргумент. Да и случится это, наверное, не скоро. Это дело как минимум нескольких месяцев, пока дела дойдут до Верховного суда, если, конечно, он согласится их рассмотреть. Но сейчас вопрос состоит в том, будет ли администрация подчиняться решению нижестоящих судов. Пока они еще не оспорены в суде Верховного. И если она не будет их исполнять, как предлагают некоторые сторонники президента, то мы тогда на пороге конституционного кризиса, потому что есть решение суда, да, что-то делать, что-то не делать. Администрация говорит нет. Что тогда может делать суд? Суд может заставить исполнять решение, объявив сторону в неуважении суду. Неуважение к суду – это такая мера, которая позволяет суду назначить любой штраф в отношении члена администрации. Там, условно, вот завтра назначить Маску, там штраф в 500 триллионов долларов. Или там штраф аналогичный, как в России к Google. Вот такое тоже, я думаю, можно. Или может, например, вести арест. В чем тоже с любым сроком. потенциально. Ну, пока решение, это все как бы подразумевается, пока вы не выполните решение, будете находиться под арестом. Но проблема в том, что арестовывать должна служба федеральных маршалов, да, по решению суда. Но она формально подчиняется генеральному прокурору, который подчиняется президенту. И если, в общем, генеральный прокурор скажет службе федеральных маршалов никого не арестовывать, то мы не знаем, что случится, да, потому что тогда такого еще никогда не было, и это будут такие новые неизведанные глубины, да, американского конституционализма, и что лежит за их пределами, мы пока можем только фантазировать, бояться, да, ну, кому как удобнее.
Ну, США наконец-то развалится. Будем смотреть за этим, посмотрим, на сколько частей как. Тут самое, наверное, интересное еще, что, во-первых, Трамп стал рекордсменом по исполнительным указам с 1945 года среди всех американских президентов. Причем он сильно переплюнул себя во время первого своего срока, потому что там он принимал, там, словно, по 5, по 10 указов, а здесь сразу больше 40, вот буквально в первый день своего нахождения в президентском кресле. Более того, если мы посмотрим на тот самый проект 2025, о котором мы здесь неоднократно спорили, обсуждали, то 66,7% указов, они прям напрямую коррелируют или даже цитируют отдельные слова, отдельные указы из проекта 2025. Опять же, юридической связи нету, ну, как бы, но если мы текстуально берем, то оно похоже. То есть, ну, вот буквально слово в слово. Это тоже, мне кажется, важно учитывать. Но здесь, знаете, вот тоже какой вопрос появляется. Вот с одной стороны, ну, понятно, что это конфликт ветвей власти. Понятно, что Конгресс, ну, там, не хочет, ну, скажем так, под Майком Джонсоном скорее просто молчит, но, как бы, идейно не хочет отдавать, там, часть своих полномочий по бюджету. Но вот вы же тоже, когда вот мы сейчас предыдущую тему затрагивали, говорили, что вот, там, медовый месяц пройдет, американцы поймут, что ничего не поменяется глобально, и, соответственно, рейтинги выправятся, там, в разные стороны. Так получается, что вот, ну, Трамп сейчас пытается что-то глобально поменять, и ему буквально противодействует. То есть, ну, причем и ветвь власти, и отдельные политические акторы. Понятно, что это потенциально может привести к конституционному кризису, я здесь с вами абсолютно согласен, но просто, а как тогда менять эту политическую систему? То есть, понятно, что США — это система бумажек, это система кодексов, там, законов и прочее, очень строгая. Но какие тогда возможности, если президент страны не может реформировать свою собственную исполнительную власть, либо отдельное агентство? Вот как вам кажется, вот в чем здесь вот проблема?
Ну, это система сдержек противовесов. То есть простой ответ, да? Кто-то считает, что это баг, кто-то считает, что это фича, да? Плюс, конечно, да, действительно, феномен последних десятилетий в виде партийной поляризации, он это только ухудшает, да? Потому что если, условно, там, ну, не знаю, 40-50 лет назад, если президент видел какую-то проблему, он мог спокойно эту проблему поставить перед Конгрессом, там действительно это как бы благонамеренно действительно рассмотрели бы, да, как проблему, предложили бы какие-то решения, то есть с уступками, да, с обеих сторон, но как бы что-то было бы сделано. Сейчас как бы мы имеем как бы не разделение ветвей власти, да, больше мы имеем разделение партии, да, и пока как бы партия контролирует одна Конгресс, другая контролирует Белый дом, да, как бы она ничего не дает другой делать. И, опять же, механизмы, да, различные, которые позволяют и партии меньшинства, да, тоже блокировать инициатива большинства, они как бы тоже здесь не помогают, да, вот этот феномен филибастера в Сенате, да, то есть если бы там администрация Трампа хотела бы распустить USA, да, внесла бы законопроект в Конгресс о распуске USA, его бы спокойно приняли бы и как бы подписали бы, и тогда бы у суда не было никаких вопросов, да, потому что, ну, это, в общем, вполне законно. Вот, но поскольку как бы демократы это никогда не пропустят, да, через филибастер, то вот приходится, по сути, такими методами, что называется, имперского президентства действовать, да, руководить страной указами, да, не законами, в том числе этими указами нарушая законы, да, и, ну, и вот как бы это проблема того, что институты, которые есть, они уже не соотносятся с политикой, да, с тем политическим климатом, который есть сейчас.
Да, Ян, большое спасибо. Давайте тогда последнюю тему обсудим. Это конфликт внутри республиканцев, причем по разделению по палатам Верхней Сената и Нижней Палате представителей. Я напомню, что там сейчас обсуждается бюджет Соединенных Штатов Америки, и возникли серьезные разногласия по поводу этого федерального бюджета. Собственно, комитет по бюджету Палаты представителей, он недавно утвердил резолюцию о бюджете, она предусматривает налоговые сокращения на сумму 4,5 триллиона долларов в течение следующего десятилетия, а также сокращение расходов вообще на полтора триллиона тоже долларов. И там еще заложено 300 миллиардов долларов на усиление границы, безопасность. То есть такая классическая вот республиканская повестка. Но, Ян, вот что не понравилось в Сенате, что не понравилось другим представителям республиканской партии, хотя казалось бы, что это все программные заявления, которые были у республиканцев до выборов.
Ну да, в общем-то, мы в основном, да, постоянно говорим о действиях администрации Трампа, да, и вот Конгресс как-то незаслуженно забываем, а Конгресс, собственно, вот и должен являться, да, инструментом реализации приоритетов Трампа, и вот главные приоритеты — это как раз финансирование миграционных органов, сокращение налогов, и сделать это может только Конгресс, да, тут уж указом никак не получится совершенно сократить налоги, пока, по крайней мере, таких полномочий президентских нам неизвестно. И республиканцы в Палате представителей презентовали свой план, они планируют повысить лимит госдолга на 4 триллиона долларов, расходы на оборону увеличить на 100 миллиардов в ближайшие 10 лет, а миграционный орган на 90, ну и в-третьих, сократить налоги, в первую очередь для корпораций. Там корпоративный налог и подоходный налог, в общем, для всех, ну, как бы поскольку о разных суммах говорим, да, для разных групп населения, больше выиграют скорее состоятельные американцы, всего, как ожидают республиканцы, на 4,5 триллиона долларов. Логичный вопрос, как бы, а как платить, да, то есть, если вы сокращаете налоги, не сокращая бюджет, у вас растет дефицит бюджета, что с этим делать? Потому что рост дефицита на 4,7 триллионов долларов за 10 лет, это, в общем, достаточно внушительная сумма. Его предлагается только частично купировать за счет сокращения бюджета на сумму 1,5 триллиона долларов, но там есть дополнительная оговорка, что нужно еще включать сокращение так называемой обязательной части бюджета на 2 триллиона долларов, которая охватывает такие программы, как медстраховки для пенсионеров малоимущих, Medicare и Medicaid, пенсии Social Security, продовольственные льготы. И, соответственно, вот насколько мы обязательно эту часть сократим, настолько мы можем и налоги сокращать. То есть если мы тут недосократим, то и налоги как бы не можем. По крайней мере, такая формула предложена республиканцами. И вот этот максимум, да, 4,5 триллиона налоговых льгот, он, конечно, потребует от республиканцев сильно ужаться вот в своих планах, и они на самом деле уже обсуждают возможность временного продления лишь некоторых налоговых льгот, которые в 2017 году принимались при Трампе, и планируют на самом деле даже проигнорировать многие идеи Трампа, то есть там в этом плане нет отмены налогов на чаевые, на сверхурочные, на пенсионные пособия, то есть все, что Трамп своим избирателям обещал, вот в этом году этого пока там ничего нет. И еще одна очевидная проблема, собственно, как все это принять. До начала апреля у республиканцев большинство всего в один голос, то есть законопроект должны проголосовать все. Через Сенат его можно провести только через процедуру бюджетного согласования, которая позволяет принимать простым большинством. Но делать это можно только 2 раза в год, только по бюджетным законопроектам. И это не нравится республиканцам в Сенате. Они заявили, что у них есть свой план, который включает дополнительно 175 миллиардов для пограничников, 150 для Пентагона, 20 для береговой охраны, и там нет совсем налоговых льгот, то есть они предлагают эти два вопроса разнести. То есть они говорят, давайте мы примем бюджетную подпитку для миграционных органов и армии, чтобы они эти деньги получили и с этими деньгами уже работали. А потом мы будем спорить насчет налоговой реформы. А в Палате представителей, наоборот, все хотят вот один такой большой пакет, и Трамп вроде как тоже вот в пользу именно этого варианта высказывается, но проблема в том, что за такой пакет, естественно, сложнее заставить проголосовать всех, да, когда у вас разделено, как бы проще какой-то консенсус выработать, поэтому, в общем, непонятно, как между собой договорятся республиканцы, во-первых, да, во-вторых, как они соберут вот и без того не очень большое большинство, да, чтобы гарантировать его принять.
Да, но в любом случае это подчеркивает те трудности и разногласия, которые есть и с реализацией республиканской программы, с которой она победила на выборах, и тезисов, с которыми победил Дональд Трамп. И опять же показывает, что все-таки республиканская партия, она не какая-то единая фракция, несмотря на то, что мне все равно кажется, что это такой, сегодня это маг движения больше, чем республиканская старая партия. Но в любом случае посмотрим, как будет приниматься бюджет. Мне кажется, что буду действительно настаивать на первой части, я ее что подразумеваю, единый, когда законопроект будет. происходит, потому что Трамп на это давит. Но мы помним, что перед Новым годом, в декабре, когда обсуждали предыдущий бюджет, некоторые поправки Трампа не приняли. Несмотря на то, что он очень сильно давил, республиканская партия сказала, что нет, иначе не получится принять бюджет. Поэтому посмотрим, что будет. В любом случае, это была программа «Трифекты». Ян Веселов, Павел Дубравский. Всем пока-пока. До новых встреч.
Пока-пока.